Мы продолжаем с вами исследовать тему, которая называется «Как находить общий язык». В прошлый раз мы с вами выяснили, что такое ересь, и чтобы коротко сказать, то поведение, отрицающее, значит, миролюбие, дружелюбие, любовь, взаимопонимание, уважение, если мы противимся, обижаемся, настаиваем на своем, кого-то насилуем, допустим, пусть даже, как мы понимаем, правильной истиной, это есть и ересь, потому что ересь Библии определяется в соответствии с учением о благочестии. И мы с вами еще говорили о том, что те люди, которые отрицают победу над грехом, не допускают даже возможности этого, которые говорят, что мы не можем ничего делать, мы бедные, мы больные, мы несчастные, кто нам может помочь в этом деле, да? Это люди, которые оправдывают грех, которые пытаются объяснить, что грех действительно непобедим. И те, которые говорят, что Христос пришел не в человеческой плоти, а в божественной, поэтому Он только и грех победил, то я вам должен сказать, это тоже ересь. И, как вы понимаете, когда церковь говорит, что такое ересь, то это, как правило, те, кто не согласны с учением церкви, не с учением о благочестии, о святости, о чистоте, о любви, да, а кто не согласен с учением церкви, имеется в виду там доктрины какие-то, обряды какие-то, пророчества, то тот еретик. Вы должны понимать. Истина – это не то, что понимает церковь, а это то, что гласит нам Слово Божье, что говорит Бог. Истина – это не провозглашение какой-то доктрины, я имею в виду языком, а истина – это познаете истину, истина сделает вас свободными, добавляю, от греха. Там дальше по тексту это понятно, да? Истина – это отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Истина не в говорении, не в соблюдении там, каких-то обрядов. Да? Истина не в том, что мы верим в какую-то доктрину, а это то, что освобождает человека от зла, в котором мы родились, в котором мы воспитывались. И в церковь мы приходим для того, чтобы освятиться, очиститься, чтобы Царство Божие было внутрь нас. И мы с вами еще, я напомню, закончили чем? Прошлое наше общение. Что, типа, если я уже так стал вам говорить, стал объяснять, что такое ересь, а что такое не ересь, и что разномыслие и, допустим, понятие без споров, без вражды, без борьбы, понятие доктринальное у кого-то одно, а у кого-то другое, то тогда возникает вопрос у людей церковных, как же церковь может быть единая. Чтобы она была единая, все должны одинаково понимать. Кто неправильно понимает, как церковь понимает, да будет анафема. То есть такого мы не принимаем, если приняли, то такого мы исключаем. И я вам должен сказать, что Библия нам говорит о том, что мнения без споров, без ругни, без выяснения отношений между собою, да, разномыслия и мнения допустимы, если это в дружелюбии, в уважении выражается, не желая спорить при этом и превозноситься кому-то над кем-то. Я хочу вам прочитать следующее место Писания, оно известно для вас, это послание апостола Павла к римлянам, 14 глава с 1 по 23 стих. То есть я это читаю, чтобы вы поняли, что разномыслие даже в доктринальных вопросах допустимо, а вот враждебное настроение, споры, ругня, ненависть недопустимо. Читаю об этом, для того, чтобы мы поняли, что не стоит поднимать споры, разногласия, вражду сеять, если ну, кто-то с чем-то, допустим, спокойно, ну не дошел еще до этого понимания и, допустим, ну, придерживается своей точки зрения. Главное в отношениях между верующими – это добрососедство, взаимопонимание и уважение. Читаю. Вот смотрите, есть церковь, есть как бы мощные там люди, сильные духовно, да, есть немощные. И Павел пишет, немощного в вере, то есть вот он еще немощный, он в таком, как говорится, классе находится, еще вот такой уровень его понимания, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем, и потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, и живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено. И всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоею пищею того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир – и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина, и не делать ничего такого, чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Так вот, смотрите, мы с вами прочитали вот сейчас 23 стиха, Римлянам 14 глава. О чем мы сейчас с вами прочитали? Что нам говорят вот эти Божьи слова, сказанные через апостола Павла? Есть немощные в вере. То есть я должен вам сказать, мы все разные в вере. Уровень понимания, уровень интеллекта, уровень духовности, генетическая наследственность, образование, воспитание, да, среда, в которой мы жили, все это в определенной степени производит влияние на человека. И мы все, придя, будем говорить, с разных мест, с разных сословий, с разной генетикой, с разным складом ума, мы все разные. Вот одному сегодня это понятно, а другому сегодня это еще непонятно. Вот он может понять это, может быть, через месяц, через два, может, через пять. А кому-то уже сегодня это очень просто и понятно. Поэтому тот, кто понял что-то большее, он как бы более духовно сильный. Так вот, Павел говорит, ну если ты более духовно сильный, то не упрекай немощного, которому сегодня что-то еще непонятно, и с чем он не может осознанно с верою согласиться или принять. Вы, духовные, принимайте немощного в вере без, заметьте, без споров о мнениях. Не надо доводить до спора, не надо доводить до неприязни взаимной. Не надо человека упрекать, что вот ты такой растякой, ты вот так вот понимаешь, а это ложь там или ересь, или заблуждение. Он так понимает, не трогай. Да, можно спокойно сказать, вот спор недопустим. Сказать вот, я вот так понимаю. А то человек говорит, ну вы знаете, я вот с этим еще пока, ну не могу согласиться, тоже постарайтесь меня понять, да? То есть, заметьте, мнение... Точки зрения у немощного в вере могут отличаться от наших или моих. И его надо принять, как и Христос, или Бог в лице Христа принял нас. А у нас, я вам уже в прошлый раз говорил, да, а наши мнения могут быть как небо и земля от мнений Божьих. Хотя мы считаем, что мы правильно понимаем. И наша точка зрения правильна. Как нас Бог принял такими, какие мы есть, с нашим пониманием, примите, пожалуйста, и немощного в вере без споров о его мнениях. И почему так Павел пишет? Ибо иной уверен, обратите внимание, вот вроде бы вера, да, такое понятие наше христианское есть, да, вот вера, уверен, ну, есть еще, конечно, и самоуверен, да, ну, Павел здесь пишет, как бы употребляет это слово в хорошем смысле, иной так сейчас понимает, уверен, и заметьте слово уверен, ну, так вот он считает, что ему Бог вот так что-то открыл, иной уверен, что можно есть все, вот так кто-то понимает, а немощный ест овощи. Был как-то случай, я пришел там к пятидесятникам в церковь, меня пригласили туда, там 2 недели проповедовал у них. Ну, первый раз, когда пригласили за стол, естественно, пища у них, ну, будем говорить, определенная, у них можно есть все, что входит в уста, не оскверняет человека, да. А я вот такой вот, как говорится, овощи и фрукты, да, ем. Ну, и когда дошло до еды, до обеда, это в первый же день было... И все сразу выяснилось, мне накрыли, конечно, подали такие блюда, которые я уже, как говорится, давно-давно и забыл, как их есть. Но я говорю, вы извините, мне вот, пожалуйста, там салатика, там еще чего-нибудь, я вот скушаю какой-нибудь там пирожок или ватрушечку какую-то с творожком, допустим, да, они так, ты что, не ешь? Я говорю, да, не ем. А что, я говорю, должен есть? Я говорю, ну, я так перевел с юмором этот разговор, говорю, вы знаете, вот в Библии написано, иной ест, а иной не ест, и никто не осуждает, вот немощный ест овощи. Но они слушали проповедь, а потом говорят, да, такой немощный, как ты, тут всем нам, как говорится, задал жару, ну, по Библии, а ест овощи. Тут, говорю, конечно, вопрос, что ж, какой же ты тогда немощный, да? Дело в том, что здесь вообще не идет речь о пище чистой, нечистой. А есть те, которые там вот приняли Христа и понимают, что уже там не надо есть этого ягненка. А если ешь его, то просто как пищу, а не как-то уже жертву. Далее, там есть такие вопросы, что кто-то, помните, значит, приносил жертву идольскую, и потом угощал, и кто-то имел такие внутренние, ну, будем говорить, настроения, что раз посвящено идолу, чтобы я не осквернился, я не буду есть. А кто-то говорит, ну, если ты понимаешь, что идол в мире ничто, то ешь без исследования. Ну, а если там кто-то тебе скажет, ну, тогда ради вот этого не ешь. То есть тут речь вообще идет о чистой пище, которую принимали верующие, которые были членами вот первой христианской церкви. Иной, значит, смотрите, уверен, что можно есть все, а немощный, который вот еще не понимает, ну, тоже относится, как говорю, может, идольская пища, может, там еще какая-то, да. Я, как говорится, ради перестраховки буду есть овощи, ну, чтобы не впасть в грех. А кто-то говорит, ну ты ж дома же кушаешь эту пищу. Да, дома кушаю, а вот здесь она посвящена чему-то. Или мы уже христиане, а там вот иудействующие христиане еще до сих пор приносят. И, как говорится, знаете, как вот православный с Пасхой приходит или с крашенными яйцами угощает, да. Духовно сильный говорит, спасибо, взял яйца, съел как яйца. А кто-то говорит, это по-православному, священник их там освящал, это тут дух сатаны, я не хочу оскверняться, и я не буду есть. Так вот, тут именно об этом речь идет, да? Кто достиг какого-то такого состояния, что уверен, что можно есть все, но речь здесь не идет о пище чистой и нечистой, запомните, да? Он может есть, если это входит в его рацион, и он так понимает. А вот немощный, да, вот он может Пасху не есть, потому что там много чего порассказывали про эти Пасхи, про куличи, да, далее там про эти яйца, про батюшку, про молитву, еще что-то. Есть же некоторые люди говорят, так, батюшка, если будет молиться на пищу, я не буду есть. Все, почему? Потому что она сквернена. Я говорю, слушай, ничего там такого не произошло, никакого осквернения не было. А кто-то говорит, пусть он молится, а я не буду слушать, а я вот сам на пищу буду молиться, только тогда буду есть. Вот у кого-то такое понятие. Ну ладно, молись уже сам, коль ты такой, ну будем говорить, немощный. А для меня там и батюшка помолится и рукою перекрестит. Я тоже мысленно там помолюсь, для меня и пища, его молитвой никак не осквернится. Пища есть пища. Это наши, извините, говорят, забабоны такие, да? Так вот, кто ест, допустим, считает, что это можно есть, невзирая на то, что посвящено кому-то, да, или в какой-то церкви это что-то там, да, обозначает. Я отношусь к этому как к пище. Так вот, если я ем это, то я не имею права уничижать того, заметьте вот это выражение, уничижать. Это, знаете, унижать, укорять, выражать какие-то такие антисимпатии к человеку. Не уничижай того, кто не ест. Ну вот он такой человек. И дальше. А кто не ест, он тоже уверен в этом и тоже думает, что ему Бог открыл, да? Ему хочется осуждать того, кто ест. Так вот сказано и другой стороне. Не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Вот тут тоже такой момент, на который нам стоит обратить ваше внимание. Вот выражение «Бог принял его». Я еще раз хочу напомнить. Первая заповедь, я об этом говорил в прошлый раз. Первое чему, первый урок, чему нас должны научить. Первая проповедь и первая евангельская кампания. Это проповедь не о доктринах, ни о субботах, ни о воскресеньях, ни о свининах, ни о десятинах, ни о церкви, ни о порядке, о Христе и о любви Бога и Христа к человечеству. Что ибо так возлюбил Бог мир, что жизни своей как бы не пожалел и отдал себя на распятие ради того, чтобы нас спасти. Первый призыв, который нужно сказать людям – люди, вы страдаете от того, что в каждом из вас, из нас есть зло. Это грех. Придя в церковь и веруя во что угодно, но не веруя в святость и не стремясь к освящению, не стремясь и не стараясь избавиться от греха, бессмысленно приходить в церковь. И если человек устал от греха, если до него дошло, что грех – корень всех зол человеческих, если до человека дошло, что он действительно страдает за своей греховной натурой, и он понял, что Бог это знает, Бог, у Бога есть рецепт, есть лекарство, и я иду к Нему, хочу освятиться, хочу избавиться от своей греховной дурной натуры, то я вам должен сказать, Бог его принял. Подчеркиваю, Бог принял. А вот с церковью он может не согласен быть. Я имею в виду в доктринальных вопросах. Что-то еще, может быть, ему не вкладывается. И вы знаете, что когда в церковь принимают человека, да, есть определенный там списочек вопросов, то есть его подготавливают, он должен согласиться с учением церкви. И после того, как он исповедует это учение церкви, скажет, что да, я во всем согласен, и верую в Иисуса Христа, после этого церковь может принять к себе. Хочу сказать, что если еще церковь его не приняла, а он уже в душе своей мятется, ему тяжело, он уже понимает, что вот это глупость, вот этот грех мучит, издевается над ним. Если он уже взывает, Господи, как избавиться от этой своей собственной глупости. Если он уже задается такими вопросами и взывает просто кверху, пусть не к Богу, а просто так куда-то, как говорится, вверх, в высоту, да. Я вам должен сказать, это Божья работа внутри человека. И Бог его уже принял, чтобы вы знали. У нас же так, знаете, вот, если церковь не приняла, то он, типа, Богом не принят. Знаете, Бог принимает, а мы стоим, ну, под видом его церкви. Типа, а мы нет. Когда мы говорим кому-то, что ты вот вне церкви, ты вот не пришел, и ты погибнешь, я хотел бы сказать и хотел бы предостеречь, не торопитесь и бойтесь говорить, произносить такие слова. Человек не против Бога. Он не видит мудрости в церкви. Он не видит любви в церкви. Он, да, видит там лицемерие, видит игру, но видит, что и дрязги есть, и споры есть, и разводы, и прелюбодеяние есть, и чего хочешь, там есть. Ну, в церкви, конечно, видимость такая более-менее красивая, да? А в жизни что хочешь? И жадный верующий может быть, и гордый, и заносчивый, может и упрекать, и осуждать, и унижать, и укорять. И может говорить, что ты погибший, и ты сатанинское отродье. Все это может быть. Если неверующий, я уже так говорю с точки зрения христианского понимания, да, не ходит никуда в церковь, но если он не идет в церковь, по той причине, что он не видит здравомыслия, рассудительности и не видит рецептов для излечения человечества от его проблем, но сам стремится жить по совести, знаете, он уже принят Богом, и потому он не приходит в церковь, потому что не видит Божьего там. А когда он слышит, что грех непобедим, ну это совсем для них, как говорится, не вкладывается в их сознание. Поэтому церковь принимает, когда мы соглашаемся с церковными доктринами. А Бог принимает человека, когда он соглашается с тем, что грех является корнем, причиной всех его проблем. Когда он отзывается на зов о любви, когда он понимает, что у него ее нет, когда он задается вопросом, как ее приобрести, как победить грех, как быть действительно благочестивым и освященным, знайте, это работа Святого Духа, и знайте, что Бог его принял, невзирая на то, что он может быть не принят церковью. Римлянам 2 глава, вы помните, да? Язычники, не имеющие закона, то есть не имеющие общего с церковью, если по правде законное в жизни делают, живут по совести, то заметьте, они принимаются Богом, они живут Богом, они живут голосом Святого Духа, может быть, даже не понимая, что это голос Божий. Они говорят, вот мой разум мне говорит, вот у меня внутри вот какое-то такое чувство, что вот это правильно, вот это неправильно. Если вот это чувство совпадает с тем, о чем говорит Библия, А чему учит нас Святой Дух, то я вам должен сказать, они, не зная, что это голос Божий, принимают его и веруют и исполняют. А мы, зная, не веруем, сомневаемся и противимся. Тут вопрос еще, кто кого должен принимать. Поэтому я это говорю, потому что не так все просто, как нам попытался кто-то объяснить и нарисовать, кто верующий, а кто неверующий. Я еще раз повторюсь. Верующий – это верующий Богу, когда Он мне говорит. А у нас слово «верующий» – в Бога. Мы все тоже веруем в папу, в маму, но не веруем ни папе, ни маме. Все время сомневаемся, спорим и противимся. Значит, вы поняли, Бог принимает на основании того, что человек соглашается с тем, что грех – корень всех проблем, и что надо изменить свой характер и научиться любить человека. Это главное условие для принятия человека Богом. Церковь должна была бы тоже это понять и не препятствовать человеку приходить к Богу. Далее читаем. «Кто ты, осуждающий чужого раба?» Заметьте, каждое слово – глубокий смысл. Если мы кого-то осуждаем, кого-то уничижаем, кого-то отчитываем, кого-то упрекаем, возникает вопрос, ты что, господин? А он что, твой раб? Ты чего его отчитываешь? Ну я же верующий, я же со стажем. Извини, пожалуйста, про какой стаж ты говоришь? 10 лет в одном классе сидишь, да? Как один товарищ, ему говорят, так ты что, 2 или 3 года сидел в одном классе? Он говорит, да. А чего? Чтобы лучше усвоить программу. Понятно, да? 2-3 года подряд, чтобы лучше усвоить программу. Ну, так учился. Кто ты? Вопрос. Ну, как кто? Я пастырь. Я диакон. Я член совета церкви. Я тебе не про это спрашиваю. Ты кто? Господин, начальник, Бог, Иисус Христос. Полномочный представитель Бога на земле. Чего ты стал в позу начальника и кого-то хочешь не принять? Бог его принял, потому что он принял учение о благочестии. А с твоим учением доктринальным, может быть, не согласен. Я вот вам говорил, я помню, когда первый раз меня, когда пришел к Богу, и там первое крещение было в моей жизни, да, впервые. Вот, ну и проходил, естественно, списочек вопросов. Веруешь ли ты, что на небе святилище? Ну, конечно, верую, я же хотел, чтобы меня приняли. Согласен, согласен. А кто-то сказал, ну ты можешь это доказать? Я говорю, а как я это докажу? На небе есть или нету? Ну, мне так сказали, ну, я так и поверил. А вообще, если бы правильно было бы сказать, ну знаете что, вот я согласен, что грех должен быть победим, да? Вот я согласен, что нужно освящаться. Я устал от собственной глупой натуры греховной, да? А вот на небе или не на небе, я, вы знаете, еще, ну я не могу уверенно сказать. Вы знаете, давайте оставим этот вопрос, пройдет время, буду читать, и может быть, вы и правы, я и соглашусь. Если бы я так сказал, меня бы никто не принял. Были и другие вопросы, с которыми... Ну, я вынужден был соглашаться, чтобы меня приняли. И вы понимаете, почему я так говорю? Многие из нас, что могут понимать в доктринальных вопросах, да? Тем более первые шаги в жизни, как говорится, в христианской делаются. Что он мог понимать и почему он соглашался? Ну, потому что такая доктрина церкви. Потому что в церковь тебя принимают в истину, а здесь, значит, не ошибаются, и вот ты должен принять. Но получается, без веры. Ну, а если с верой, то со слепой. С верой принять, это значит с разумением, с пониманием. Так вот, Павел говорит, или Бог через Павла, кто ты, осуждающий чужого раба? Кто ты, не принимающий его из-за какой-то доктрины? Кто ты, что ты его уничижаешь? Чего ты превозносишься над ним? Ты что, большой начальник? И теперь смотрите выражение какое. Не пред своим Господом стоит он или падает. Вы слышите? Выражение, что у каждого из нас свой Господь. Хотя мы говорим, один Господь. Поэтому надо всех под одну ребеночку постричь. А Павел говорит, пред своим Господом стоит он или падает. То есть у каждого из нас свой Господь. Что это за выражение? Господь один. Но понимаем мы его по-разному. Вот так, как и я у вас один. Слушает людей немалое количество. Но кто-то меня понимает вот так. Кто-то чуть иначе, кто-то еще иначе. Кто-то вообще говорит, что непонятно кто и что говорит, да? То есть я для чего вам говорю? И мы, разные люди, об одном человеке думаем по-разному, как будто бы этот человек имеет столько вот обличий, а он один. Просто это зависит от уровня нашего понимания и восприятия. И Павел говорит, пред Господом он стоит или падает, а не пред тобою. И будет восставлен, ибо силен Господь его восставить. Почему Бог будет восставлен? Потому что Бог его не насилует. Потому что Бог его не душит, не вызывает у него чувства противления. Он его просто любит таким, каков он есть, с его доктринами, с его понятиями, но любит за то, что он любит любовь Божью и стремится к чистоте и святости. Бог силен восставить, если ты не будешь вмешиваться, не будешь душить от имени Иисуса Христа его своими доктринами и заставляя его принять на веру, слепую веру, свои доктрины. Далее смотрите, почему написано «стоит или падает». Вот здесь так написано, вот лаконично, коротко, и можно понять, вот, но если он падает, так значит надо же поднимать. Здесь речь идет о том, что вот если я вот так понимаю, то я же понимаю, я же уверен, я понимаю, что это правильно. Кто не так понимает, тот падает. А тот, кто не так понимает, он тоже уверен, что он прав. И считает, что я падаю, впадаю в фарисейство. То есть, другими словами, в моих глазах вы упали, если наша точка зрения отличается. В ваших глазах я упал. В своих глазах я стою в истине и в вере. И он, имея другую точку зрения, тоже считает, что он стоит в вере и истине. Кто сомневается, спросите у Баптиста. Он в вере стоит? Да. Твердо стоит? Да. Ну, а если он там ест что-то, ну, ту же свинину, а я не ем. Я уверен, и мне открыто, что это нечистая пища. А ему открыто, что все, что входит в уста, не скверняет человека. Так вот, когда я говорю, вот ты несчастный баптист или пятидесятник, ты будешь гореть в аду, хотя при этом я говорю, что ада нет, ну там другое понятие об аде, да? То я осуждаю, заметьте, я не люблю его. И я его со своей свининой и воскресеньем не приму в свою, извините, уже говядину или эту, или там в салат свой, да, с субботой. А он меня не примет. И хотя он говорит о любви, и я говорю о любви, но заметьте, разговор это одно, а как встретимся, это совсем другое. Мы начинаем ломать копья друг от друга. Так вот смотрите, каждый из нас попал в разные церкви с разным уровнем учения, с разными толкованиями и объяснениями. Но заметьте, все уверены, кто в чем. В одних можно есть, в других нельзя есть. В одних нужно омывать ноги, в других не нужно омывать ноги. Кто-то верит в бессмертие души, кто-то не верит в бессмертие души. Кто-то считает, что закон не отменен, кто-то считает, что отменен. Кто-то считает, что грех победим, кто-то непобедим. Ну, кто говорит на иных языках, говорить надо, но вот этих непонятных, кто-то говорит, это сатанинские языки. Заметьте, мы попали в разные церкви. Нас обработали разными инструментами. И мы все уверены, что можно вот нам то, а тем другое. Но заметьте, мы не уверовали в самое главное. Почему мы уничижаем, почему мы укоряем того, кто не в нашей церкви? Вот если нам надо объединиться, ну скажите, вот из споров о доктринах, об обрядах, о днях, мы вообще что полезное можем извлечь? Объединит ли это нас? Вот я думаю, что учение о благочестии для более-менее вменяемых верующих это приемлемо для любой церкви. Почему же нам не говорить о любви? О том, что мы не имеем права уничижать, укорять, что мы не имеем права этот грех оправдывать, что мы не имеем права не ругаться, не спорить, не упрекать и оправдывать эти свои поступки. Кому учение это будет неприемлемо? Я думаю, что это как раз то, что может объединять верующих в одну единую Божью Церковь. Да, дни могут быть разные, да, пищи, языки-то могут быть разные, понятия о дарах, о плодах Святого Духа может быть разное. Но я говорю, ну не за один же день Москва строилась, как и любой другой город. Давайте не будем осуждать. Давайте поймем, что это ересь наша, что это сатанинское заблуждение упрекать того, кто не из нашего песочника, то бишь не из нашей церкви. Давайте принимать человека таким, какого он есть. Бардака не получится, разнобоя не получится, когда мы поймем, что мы должны любить. Когда мы поймем, что прежде чем кого-то чему-то учить, нужно самому научиться любви, чтобы без упреков и без зла и раздражения разговаривать. Когда мы научимся не осуждать, а рассуждать. Когда не будет злонастроя, а будет любовь, уважение, терпение, снисхождение. Тогда мы спокойно, в приятной такой доброй атмосфере действительно будем рассуждать, слушать доводы, не будет желания соперничества, и мы потихонечку, потому что Бог нас принял вот с тем, что мы согласились с этой любовью, с этим освящением, Бог потихонечку, при нашем невмешательстве и уничижениях, потихонечку будет спокойно давать возможность выслушать мнение друг друга, спокойно рассуждать и спокойно приходить к единомыслию. Первая христианская церковь, как вы помните, да, тоже это не надо сбрасывать со счетов. Ведь помните, Петр что сказал по поводу язычников, которые приходили? Что не надо на них налагать никакого иного бремени, кроме там, помните, идола жертвенного, значит, удаляться, да, там, крови, удавленины не есть, там, ну и не делать того, чего не хотите себе. То есть, заметьте, им тоже не было преграды, не было такого, знаете, отбора доктринального, вот не согласен, не примем. Просто хотя бы вот это. А кто-то скажет, так это же будет разнобой, там тот же Петр говорит. Ибо закон Моисеев имеет проповедующих по всем городам и читается в синагогах каждую субботу. То есть потом они придут к тому, что постепенно учась, они созреют и примут. Но вначале не надо вот устраивать вот этого, как говорится, отбора. Кого принять, кого не принять. В церкви главное, главенствующее, что было. У всех было, все были единодушно вместе. У всех все было общее. Никто не почитал что-либо своим, да? И в радости, веселье сердец принимали, преломляли хлеб по домам. Заметьте, атмосфера неба, Царство Божие было в них и среди них. Так вот, смотрите. Иной отличает день от дня. Здесь речь тоже не идет о субботе и воскресенье. Речь идет о чем? Вот знаете, вот там, вот сейчас вот говорят, вот завтра у православных будет Пасха. А католическая Пасха, Пасха там или западная, как говорят, да, она уже была. У православных, у католиков Рождество. Кто там по новому стилю, кто там по старому стилю, да. У кого-то там Троица, у кого-то Вознесение Господне. Там, ну, сами знаете, да, вот, ну, человек вот жил в такой среде. Вот многие пришли из иудаизма в первую христианскую церковь. И она, кстати, начиналась с иудеев. Вот они уже приняли Христа, но до сих пор у них, говорит, о, завтра начинается праздник жатвы. А кто-то говорит, да знаешь это, ну мы уже кончили, мы уже Христа приняли, тут не праздники. Кто-то говорит, вот праздник кущей, ну как вот я говорю, у кого-то Троица, там еще какой-то праздник, Вознесение Господне. Кто-то говорит, вот там Пасха, там, значит, вот в такой-то день вот уже скоро приближается. Кто-то ему говорит, зачем оно тебе надо? Так вот смотрите. Пришли разные люди, а те, кто из язычников пришли, им вообще эти дни, имеется в виду иудейские, с которыми пришли кое-какие иудеи в христианскую церковь, им вообще это чуждо. Так вот, пришли разные люди в одну церковь. И вот написано, кто различает дни. Ну вот он так еще понимает, ему так, он так уверен, что Господь ему еще говорит, да, Христа надо принять, но с праздниками не надо торопиться избавляться, потому что Господь же через Моисея когда-то сказал. Все. И у него такое, извините, совмещение ветхозаветних дней, там праздников и новозаветнее принятие Христа. Но он согласен с любовью Иисуса Христа. Пусть пока что отличает или различает эти дни. Так вот, кто различает дни, имея иудаистские корни, для Господа различает. А кто не различает, добавляю, придя из язычников, да, для Господа не различает, потому что он принял Христа с его любовью. Поэтому вы не осуждайте тех, а вы вот этих. И дальше написано, кто ест, ну вот там считают, что можно пасхального агнца еще есть, потому что есть же те, кто рядом приносят пасхального агнца и тебя угощают. А кто-то уже стал христианином, говорит, все, это уже идоложертвенное, я этого не ем. А кто-то говорит, вы знаете, но это же на Христа указывало, а я ем. Так вот, не надо разводить сыр-бор, не надо спорить, не надо осуждать, не надо упрекать и уничижать. Кто ест и так понимает, что ему это открыто, и он так уверен, для Господа ест. Имеется в виду, что такое для Господа. Это не значит, что Господь вот так и сказал, ешь. А он так понимает, что Господь ему открыл. Здесь тоже нужно обратить внимание. То, что я понимаю, я называю «Господь мне открыл». Хотя Господь может понимать совершенно по-иному, и такого бы, может быть, не открывал. Но я так понимаю, и я называю, что это «Господь мне открыл». Так считают баптисты, так считают пятидесятники, так считают харизматы, адвентисты, православные, католики, свидетели Иеговы и так далее и тому подобное. Все, что нам открыто, едим, не едим, празднуем, не празднуем, отличаем, не отличаем, для Господа. Едим ли или отличаем? И дальше написано, почему для Господа? Ибо благодарит Бога. И тот, кто говорит, я уже не ем свинину, мне Бог открыл, и он молится, говорит, Господи, спасибо, что ты мне открыл. А кто-то ест свинину, и говорит, слава Богу, что ты не ешь, мне будет больше. Господи, благодарю тебя за свинью. Ну, для кого-то эти слова уже настолько ужасны, что вызывают внутри нехороший дух, да? И дальше, кто не ест, если он так понимает пока что, для Господа не ест. И благодарит Бога, что я уже не праздную ни тех праздников, ни тех жертв не ем, да? Все, я уже освободился, я полностью ко Христу пришел. Но если мы упрекаем и уничижаем друг друга, то извините, пожалуйста. Вот это уже не для Господа. Для Господа, если я понимаю доктрину, но не упрекаю того, кто не так понимает. А если я понимаю, что вот мне Господь это открыл, а другой не понимает так, и я его уничижаю, то я уже и не ем для Господа, а ем для себя и упрекаю во имя свое, а не во имя Господа кого-то. И дальше написано, ибо никто из нас, Я добавляю тут пару слов, да. Никто из нас, находясь в христианской церкви или придя ко Христу, он так понимает, не живет для себя. То есть, заметьте, во что мы верим, что мы исповедуем, к чему мы стремимся, что мы говорим. Если мы стали верующими, мы всегда это, даже если оно может на 100% не совпадать с Божьей точкой зрения, мы, если это исповедуем, то мы считаем, что мы это не для себя, это не наше понятие, что это мы живем для Господа. И даже когда ругаемся с кем-то, тоже для Господа. Почему? Потому что мы вразумляем. Потому что написано «обличай». Со строгостью кто-то еще добавит. Никто из нас верующих так считает, не живет для себя. Все это, как он считает, как понимает и как живет и так далее, все это он делает для Господа. Хотя может, как я сказал, быть абсолютно неправым. И далее. И если кто-то умирает, то есть что-то оставляет, от чего-то отрекается, там типа не различает дни или уже не ест чего-то, для Господа. Смотрите. И никто не умирает для себя, а как бы для Господа это делает. Все у верующих связано с именем Господа. А это поэтому представьте. Я, Господень, вот так считаю, а вы, Господень, вот так считаете. И теперь два Господних, козлика, если не козла, встречаются на узкой дороге, никому не позволительно обойти и уступить место, начинаем сражаться во имя Иисуса. Вы понимаете, как глупо все выглядит? Как у нас истина перемешана с нашими заблуждениями, и как сатана радуется, когда верующий вот начинает выяснять отношения. Вы Вавилон, вы такие, вы рассякие. Еще раз повторяю, никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, потому что мы это связываем с именем Господа, с откровением от Господа. Вот я не так давно разговаривал с одним человеком, и человек говорит, вот у меня проблемы в церкви с людьми, мы не можем договориться. Я уверена, что мне Бог вот это открыл. Я говорю, другой тоже уверен, что ему Господь открыл. Я говорю, так теперь вопрос, как же вот Господь один, а вы двое ругаетесь между собой, не находите общего языка и расходитесь, ну, если не в гневе, то в нехорошем настроении по отношению друг к другу. Я еще раз подчеркиваю, живем или умираем, здесь выражение. Если я так считаю, что это правильно, мне Господь открыл, то я живу, я живой. А кто-то не согласен, он мертвый, он умирает. И наоборот, вы поняли, да? Дальше. А живем ли? Для Господа живем. Вы слышите, да? То есть что-то исповедуем, что-то придерживаемся. Считаем, что живем, и тоже связываем это с именем Бога. Бог открыл, и я живу по-божьему. И упрекаю всех тех, кто живет не по-божьему, то есть не по-моему. Не по-моему или не по-нашему церковному объяснению. А умираем ли, если кто-то что-то отрекается? Для Господа умираем. Так каждому свойственно понимать. И дальше. И потому живем ли или умираем, я хочу добавить, сделать вставочку. Это мы так понимаем друг друга. Я живу, он умирает. А он считает, что он живет, а я умираю. Поэтому Бог как бы говорит через Павла, прекратите вот эти похороны устраивать, эти дни рождения. Живем ли или умираем, это наша субъективная точка зрения. Это я так считаю. Но каждый из нас связывает это с именем Господа. Поэтому живем или умираем, всегда Господни. Так мы считаем. И еще что хочу сказать. И мы можем быть действительно Господни, потому что если мы, еще не созрели согласиться понять какую-то доктрину, но не упрекаем и не ругаемся, не уничижаем друг друга и в любви беседуем, разномыслие, как я уже говорил вам, это нужно. Без этого нельзя. Спор не нужен. И спорить нельзя. а разномыслие в духе любви с целью найти истину, докопаться, но чтобы не поругаться, это нужно и необходимо. Поэтому, если мы не ругаемся, но еще по-разному понимаем, чего-то держимся из вопросов доктринальных, да, то мы всегда можем быть Господни, при условии, если мы еще не созрели понимать, не спорим, не ругаемся, живем в любви. Можем даже с этим спастись. Я еще что хочу сказать. Всегда Господни, при условии, что не грешим, не обижаемся, не спорим, не враждуем, а стремимся к любви, уважению, не нападаем и не придираемся друг к другу. Просто в теоретических вопросах доктринальных пока что понимаем ту или иную доктрину по-своему, но не выясняем отношений. Тогда Господни. Ибо Христос, смотрите, для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Кто-то говорит, и над покойниками буквальными, и буквально живыми людьми. Не об этом речь идет. Если я считаю, что я Господень, и мне открыто самим Господом и Иисусом, то я живой, а вы, если не согласны, то вы мертвы. А он мертвый в наших глазах, но живой в своих, считает меня мертвым. А Господь говорит, прекратите. Я умер, чтобы владычествовать и над живыми, и над мертвыми, владычествовать, подымать, обучать, учить любви, изближать вас, если вы прекратите спорить и выяснять отношения и упрекать друг друга. Далее. «А ты что осуждаешь брата твоего?» Говорит, запомните, он брат твой. Если ты его не любишь, то он тогда получается не брат, а как будто бы враг. Ты что? Вы обратите внимание, вот это вопросы. Кто ты, осуждающий чужого раба? А ты что осуждаешь брата твоего? Он не раб, он брат. Отнесись к нему с любовью. Или ты что уничижаешь брата твоего? Ну, осуждаешь, уничижаешь, в принципе, это синонимы, да? С небольшим там оттеночком, но в принципе негатив в обоих случаях. И дальше написано. Все мы предстанем на суд Христов. Вы слышите? Баптисты не предстанут на суд адвентистов. Православные не встанут на суд баптистов или там адвентистов. Мы не встанем на суд свидетелей Иеговы, или там меннонитов, или лютеран. Мы все предстанем на суд Христов. И если мы осуждали ближнего своего, да? Если мы осуждали, то мы предстанем на суд Христов и будем осуждены как не Христовы. Я еще что хочу вам сказать. Вы помните случай, там, помните, побитый разбойниками лежал где-то там при дороге или на дороге, да? Проходил там священник, проходил левит. У них важные дела, у них служение, у них истина, у них храм, там жертвы. Хоругвы носить какие-нибудь, да? Идет самарянин, в котором бес, как некоторые считали иудеи, да? И заметьте. Ни субботу, ни свинину, ни десятину, там, ни доктрину какую-нибудь начал ему рассказывать, ни мораль читать. Заметьте, религия в чем заключается? Вот он нуждающийся, вот он ближний, вот он побитый. Накорми, обвяжи раны, забери его отсюда, позаботься о нем, не можешь. Заплати за него, поручи кому-то, но чтобы сделай все, чтобы этот человек понял, ты для него не безразличен. Я так коротко скажу. Вот настоящая религия. Без атрибутики, без пафоса, просто естественно люби, прояви милосердие, сострадание, не ругайся, не упрекай и так далее и тому подобное. Человек к нам приходит в церковь, мы начинаем, то ты не так понимаешь, что ты не веришь, с этим не согласен, извини, не торопись. мы тебя к Богу не допускаем. Это как ученики, когда Христос проповедовал, дети к нему приходили, наверное, садились на ноги, там, на коленки, да, там, может, хотели обнять. Ученики стоят, тут богослужение, а эти тут ходят, морочат голову и отвлекают, как говорится, от важных вещей. То есть, действительно, религия – это человек, хотя мое слово звучит, это религия как-то так, знаете, не очень, может, так приятно, потому что у нас в религии свои, как бы, ассоциации есть, да? Но настоящая религия – это Царство Божие внутрь вас есть. Без всяких доктрин, без всяких там этих наших нововведений, которым мы придаем очень большое значение. Это доброта, которая излучается из глаз наших. Это улыбка. Это желание понять человека, не осудить, войти в его положение, принять его таким, какого он есть, снизойти, не упрекнуть. Чтобы к тебе люди тянулись, вот это и есть заповедь о любви. Если я начинаю упрекать, вот и вся заповедь о любви, она кончилась. От меня шарахаются, от меня не аромат, не благовонное курение, да? Не запах живительный на жизнь, а запах смертоносный на смерть. От меня вонь, не Христова, моя собственная. Говорю иногда правильные вещи, но говорю с такой интонацией, с такими упреками, что просто за версту воротит человека. И мы будем еще за такие вещи отвечать, потому что мы соблазнили одного из малых сих. Отчитали, упрекнули и дали понять. Благодарю, что я не таков, как этот прочий баптист или пятидесятник. Извините, я, может быть, не очень так красиво и приятно говорю, но я без зла говорю. И говорю для того, чтобы мы просто поняли, чем мы вообще занимаемся. И в чем заключается суть нашего христианства. В упреках, так это не христианство. В осуждении, уничижении, в спорах, так это далеко-далеко не христианство. Это обыкновенный мир. Мы обыкновенные мирские люди, просто переодевшиеся на время, до времени суда, в христовые одежды, с видом благочестия. Так вот, смотрите. Все мы предстанем на суд Христов, а не на суд наш, поэтому перестанем друг друга осуждать и уничижать. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. За что? За любовь. А перед нами что, не всякое колено преклоняется? И не всякий язык исповедует нас и нашу церковь, а потому что мы несем что-то не то. Не любовь из нас исходит, хотя говорим об этом, а упрек, а уничижение, а превозношение. И я вам должен сказать, что если бы церкви не мешали Богу и Божьему Духу и действительным истинным детям Его проповедовать, то людей было бы намного больше, я не говорю, все пришли бы, но намного больше было бы в церкви, нежели сегодня есть. Причем настоящих детей Божьих было бы. Мы, представляя Бога, ну мы так говорим, да, мы же церковь Божья, не чья-нибудь, да, а Божья. Ведем не по-божьему, и наоборот, соблазняем, вызываем отвращение и отгоняем от Христа людей. Вот этими упреками, спорами, выяснениями отношений. Кто из нас больше? И дальше сказано. Итак, как бы итог подводится. Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Вы слышите? Богу отчет, а не нам. За себя будет, я осуждаю другого, а я за себя буду отвечать, а не за него. А я его отчитываю, как будто бы, о, я за него буду отвечать. Это в корне неправильно. Поэтому не станем же более судить друг друга. Вот обратите внимание, тут вроде бы как бы не сказано так прямо учение о благочестии, но вы заметьте, каждое слово, каждый стих пропитан учением о благочестии. Осуждать, уничиждать, спорить, да, друг с другом, Вы видите и понимаете, недопустимо. Кого-то не принимать из-за того, что он с чем-то не согласен в плане доктрины, не допускать в церковь, не принимать недопустимо. Вы видите, да? Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем более судить друг друга, а лучше, заметьте, судить, имеется в виду, осуждать, уничижать, обижаться, раздражаться и спорить. Не станем более осуждать друг друга, то есть как бы приговаривая, вынося вердикт нашего довольно тенденциозного суда, предвзятого. Адвентистского, баптистского, пятидесятнического, харизматического, католического или православного. А лучше судите. Заметьте, тут уже два слова, судить и судите, вроде бы одно, но два разных смысла. А лучше рассуждайте, судите, рассуждайте о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Ведь любой упрек, уничижение, спор, пренебрежение, раздражение. Обратите внимание, это преступление. Почему преступление? Потому что приводит того человека, которого Бог принял, на зов которого он откликнулся, но мы ему поставили преткновение, чтобы он споткнулся. И я то бревно, которое лежало у него на дороге, о которое он споткнулся и ушел в другую сторону от Бога. Или соблазнился. Помните выражение библейское, да? Горе миру от соблазна. Но соблазны должны прийти в этот мир. Но горе тому, через кого придут. И эти соблазны, и в первую очередь, это относится к нам, верующим людям. Вот ты ешь свинину и упрекаешь того, кто вегетарианец, запомни. Занимайся преступлением, за которое надо будет отвечать. Вот ты не ешь свинину и упрекаешь того, кто ест, а он так научен, там же вины его особой-то и нет. Ну, я не говорю про все случаи и про каждого в отдельности человека, ну, там, понимаете, уже свои нюансы у каждого есть, и будет своя ответственность, да. Но если я укоряю того, кто ест свинину, а я не ем, то я буду за это отвечать. Поэтому написано, смотрите, лучше судите о том, чтобы не подавать брату случая к преткновению и соблазну. А теперь смотрите, что еще Павел пишет. Я знаю. Здесь не хватает слова точно. Я точно, безошибочно знаю. И точно уверен. Обратите внимание, здесь он не допускает, что и так. Вот в этом вопросе я точно знаю и точно уверен. В Господе, обратите внимание, это не мое мнение, действительно в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого. Это я считаю, что он нечистый, потому что с этим не согласен. А Павел от имени Господа говорит, что нет ничего в самом себе нечистого. Если он не созрел понимать что-то, и не понимает какой-то доктрины, то в этом нет нечистоты. Раб, знающий волю Господина, будет бит более, а не знающий, не понимающий, будет бит менее. Если он вообще не понимает, он вообще не будет бит. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А кто не разумеет, тому не грех. Дальше Павел это же самое объясняет, то, что я только что своими словами сказал. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Имеется в виду, что вот если я вот уже стал понимать, что то, что я делаю или говорю, это грех, но продолжаю по-старому, как говорится, по старинке поступать и говорить, тому нечисто, тогда я нечист, и я буду нести ответственность за это. Другой, если этого еще не понимает, он не почитает, до него еще не дошло. Он не является нечистым, он не несет ответственности за это. И я это говорю для того, чтобы мы поняли. Вот когда межконфессиональные разборки происходят, и кто-то кого-то упрекает за какие-то там дни пищи, доктрины, пророчества, да, и другие понятия, да, мы занимаемся недобрым делом. Вот мы лучше бы не спорили, а жили в любви. Просто взяли бы в любви и сказали, давайте вот поделимся мнениями, где, кто, на каком основании, как, кому Бог открыл. Вот просто бы поделились вот этим мнением, а не спорили и не ругались, то я вам должен сказать, вот люди бы услышали, и через время кто-то бы стал понимать, что, вот заметьте, он не имел информации, не имел света, не имел просвещения, его совесть не судила, а тут он вдруг услышал, когда спокойно говорится в любви, пусть даже другая точка зрения, то человек запоминает это, потому что он не в противлении против этого человека. Далее он ходит с этим. Далее, когда он что-то делает не то, Дух Святой начинает учить. Далее совесть его начинает обличать. И он постепенно сам начинает понимать, что да, и так написано, я уже не первый раз попал на подобные стихи. И совесть меня судит, и действительно, если совесть судит, то коль мы паче Бог, который больше сердца нашего. И через время человек сам перестает делать, когда его не упрекают, не уничижают и не отчитывают. Это то, о чем я чуть выше с вами прочитал. Вот написано, смотрите. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено». Я добавляю, если вы не будете упрекать друг друга, не будете мешать работе Святого Духа от имени моего, если вы просто в любви что-то скажете, то мною, предо мною, моим духом будет совершена работа. И эти люди, которые вынуждены с вами ругаться и спорить из-за того, что вы их упрекаете и уничижаете, то когда вы этим не будете заниматься, они так вот спокойно под влиянием Святого Духа гораздо быстрее, гораздо точнее придут к правильному пониманию и пред Богом преклонятся, вам скажут спасибо за то, что вы не упрекали, за то, что вы сказали в любви. Это действительно как семя, посеянное на добрую почву. И вот оно взошло, проросло и дало плод. Поэтому не надо бояться того, что вот если люди будут иметь разную точку зрения в вопросах доктринальных, да, что в церкви не будет один Господь, одна вера, одно учение, одно крещение, что будет непонятно что. Кто что хочет, то и ворочит. Такого не будет. Но когда мы не спорим, это касается и семьи, и на работе, и с соседями по месту жительства, и в церкви, и между народами. Если бы мы не упрекали и не превозносились, если бы мы просто в любви говорили друг другу свою точку зрения, но не враждовали, не ругались, не спорили, тем более войну не устраивали, вы знаете, человечество гораздо быстрее бы пришло к взаимопониманию. Церкви были бы, пришли бы к единомыслию, если бы не было членов политбюро Синедриона в церквах, да, и они не настраивали нас друг против друга. Не было бы этих политиков, которые вот мы самые лучавые, самые худшие, да, вот те фашисты, те антифашисты, те еще какие-то, эти еще какие-то, да. Не было бы вот этих воротил. Были бы мы поумнее, а не поглупее. Не сталкивали бы нас лбами. Была бы разумная религия, которая учила бы нас любви. Не враждовали бы мы, забыли бы мы, что это такое. Дух Божий бы действительно носился над землей и над каждым человеком, и не только носился, и останавливался, и производил бы работу. И мы бы поняли, украинец ничуть умнее русского, и русский ничуть умнее, мудрее украинца. И русские ничуть не лучше немцев, и немцы ничуть не лучше русских. И так любую нацию можно столкнуть. И баптист ничем не хуже адвентиста. И адвентист ничем не умнее баптиста или пятидесятника. Если бы был правильный настрой. А мы фактически живем и в религиозной ереси, когда вот мы самые лучшие, а те все плохие, поэтому братья и сестры, давайте против них воевать. И не вздумайте к ним присоединяться, то заблудшие, то погибшие, то Вавилон. И в политической ереси живем, когда политики настраивают одних против других. Кому-то это не понравится, но пусть не нравится. Это не моя проблема, а проблема тех людей, кому это не понравится. Но если мы здравомыслящие и рассудительные, мы поймем, я не говорю ничего из своего Евангелия. Я говорю из той Библии, которую мы считаем истиной. Так вот, кто почитает себя нечистым, вот ему и нечисто. Дайте возможность человеку услышать от Бога, это правильно или нет. Для этого просто скажите мнение в любви, и все, и оставьте его с Богом. Это самый быстрый способ изменить человека. Хоть в семье. Ни в коем случае не надо вступать в спор. Начинается повышенная интонация, уходите. Все, не ведите разговор, потому что война, вот она, война начинается. Третья мировая начинается в семье. В миру там вторая. Начинается она из нас. Пробуждение должно начаться из нас. Мир должен начаться в нас. Дальше читаем. Если же за пищу огорчается брат твой. Слушайте, за пищу мы читали. Значит, твоею пищей, да? У тебя открыто, вот что это надо есть или не есть. Ну хорошо, держись этого. Но если ты это противопоставляешь, если ты из-за этого кого-то осуждаешь, то написано, если за пищу, которая для тебя была бы не грехом, потому что ты так сейчас понимаешь, и ну держись, и пусть тебе это будет, как говорится, во благо. Но если ты этот вопрос за пищу, там, или за дни, или там еще за какую-нибудь доктрину, да? Если же за пищу, которую ты противоставляешь, и которую ты упрекаешь всех остальных, огорчается брат твой, слышите? То ты уже не по любви поступаешь. Ты по церковной доктрине поступаешь. Ты враждуешь. Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге. А ты непонятно в ком. Вообще понятно. Он был человек-убийца от начала, и ты продолжал его последователь. Много антихристов явилось в этом мире. То если за пищу, или за воскресенье, или за субботу, или за иные языки, или там за какую-то доктрину, или за наговение, или там за небесное святилище, или за вечерю Господню, за какую-то деталь, ты кого-то упрекаешь, из-за этого происходят ссоры, споры, склоки, дрязги, то слушайте, вечеря же называется вечеря любви. То ты уже не по любви поступаешь. И дальше смотрите, не губи. Не убивай твою пищу и воскресеньем, субботою, языками, иными и так далее. Не губи того, за кого умер Христос. Не убивай. А мы же убиваем. Я не трогаю пятидесятника, если он говорит на иных языках. Я сначала подготавливаю почву. Но когда пятидесятник мне говорит, вот ты не говоришь на языках. Я говорю, лучше бы ты не говорил на языках, нежели осуждать человека. Ты что, в любви мне это говоришь? Вот ты духа не принимаешь, ты хулу совершаешь. Я говорю, извини, пожалуйста. Это ты так считаешь? Зачем ты так мне говоришь? Давай поговорим так без упреков. Попросим благословения, чтобы Бог открыл, а не мы друг друга открывали черепную коробку и укладывали туда. Не губи твоей пищей, вы поняли, и любой другой доктриной, церковью, что она самая истинная, не губи того, за кого умер Христос. Задай вопрос, за кого он не умер? За алкоголика умер? Да. Если мы говорим, вот ты алкаш несчастный, отчитываем его. Мы губим его, да. Напрасно за него умер Христос, да. За блудницу он умер, да. За наркомана он умер? Да. Я сейчас скажу еще вам, может быть, не сразу поймете, не сразу согласитесь. Скажите, за голубых, за гей-хлопцев он умер? Ну, сказать, что не умер, вы понимаете, что неправильно будет так сказать, да? Он и за них умер. Так я вам хочу сказать, да, мы можем не соглашаться, да, мы можем в кругу своем сказать, там, да, это нехорошо, и этому надо противиться, но я имею в виду, а когда мы встретимся? Ему нужно говорить, что он такой рассякой, у него не все дома и хата на граблях, да? Я задаю еще вопрос. Скажите, а за папу римского он умер? А за инквизитора он умер, да? Вот если бы нас жизнь свела с ними, имеем ли мы право своей самоправедностью укорять того? То есть мы можем подсказать, ну, в любви. Мы можем не согласиться, но без грубости. У нас, вы поймите, вот мы говорим, Бог любит грешника, не любит грех. Мы же, когда не любим грех, мы не любим же и грешника. А это уже не по любви, не по заповеди. Не по учению, а благочестии мы себя ведем. Вы видите, да, сколько всяких моментов и нюансов. Но запомните, спор, уничижение, осуждение, ругня. Если мы участвуем, мы губим, мы убиваем. Убиваем брата, убиваем жену, убиваем сестру, убиваем мужа, убиваем детей, убиваем коммунистов, убиваем фашистов, убиваем... Ну, шанса не даем им на спасение, вы понимаете? Добиваем, отвращаем от Бога, якобы которого представляем. Хотя ничего общего между нами и Богом нет, и нас Бог не посылал такие вещи говорить. Это ересь чистой воды. И дальше сказано. Да не хулится ваше доброе. Ну, здесь как бы не написано ваше доброе имя. Мы должны быть добрыми. И я подчеркиваю, не глупыми. Мы не должны любить зло. Не должны ему подчиняться, не должны из-за любви к ближнему, не должны его грех принимать. У нас должна быть четкая и однозначная позиция. Но чтобы мы не путали, чтобы мы с водой не выплескивали дитя, чтобы мы не совмещали, не соединяли и, ненавидя грех, ненавидели и грешник. Да не хулиться, заметьте, если мы вот осуждаем, кто-то огорчается, мы как-то так разговариваем с упреками, с уничижением, то смотрите, мнение о нас возникает и о нашем Боге недоброе. И нас начинают хулить, то есть не одобрять, осуждать, отвращаться от нас. То есть мы совершили великую работу великого Люцифера. Соблазнили. Одного, двух, а может и массу людей. Мы соблазняем жену, мужа, детей. Мы соблазняем на работе сотрудника, проявляя недовольство. Я вам говорил, в добродетели мы должны быть рассудительны. Мы не должны быть такими мягкотелыми, поддающимися любому греху. Мы должны противостоять греху твердую верою. Но это наша внутренняя личная позиция. Не преклониться пред Ваалом, пред грехом. Но при этом грешника любить. Относиться к нему доброжелательно. Упрекать нельзя даже папу римского. Я сейчас не к тому, что его надо одобрять. Мы можем говорить, в чем он не прав. Но говорить без злобы. Мы можем говорить о проститутках, чем занимаются. Но не имеем права их ненавидеть. Потому что за них тоже умер Христос. Так вот, читаем дальше. «Да не хулится ваше доброе, добавляю имя, ибо Царство Божие, обратите внимание, это не членство церкви, не крещение в воде или веничком там побрызгали, Царство Божье – это не участие в вечере, в многомовении. Это не соблюдение субботы или воскресенья. Это не говорение на иных языках. Это не вера в бессмертие души или в смертность души. Это не вера в в святилище на небе или оно на земле. Царство Божье – не пища, не питье, не свинина, не десятина, не доктрина. Ну, слушайте, Царство Божье – праведность и мир – и радость во Святом Духе. Кстати, хочу сказать, есть же радость и не во Святом Духе. Радость от того, что кто-то упал, это не в Святом Духе. Ой, мне так приятно, мне на душе так хорошо стало, что он залетел. Или его банковский вклад пропал. Ох, как хорошо. Поймите, праведность и мир и радость во Святом Духе. Это доброжелательство, сочувствие, сострадание – это любовь, которая не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, все покрывает там, помните, да? Вот оно, Царство Божье. Когда кто-то умирает, говорит, Царство ему Божье. Гулял, пил, курил, не раскаялся, Царство ему Божье. Здравствуйте. Пока не было Царства Божье здесь у нас, внутрь нас, того не надо даже ждать. Ну, я там понимаю, осуждать мы не должны покойников. Надо, Царство ему Божье надо говорить, чтобы его по нашим словам да взяли туда. Давайте я буду грешить, а вы скажете Богу, Царство ему небесное. Бог говорит, ну, коли вы сказали, то все равно его возьму туда. Это не гоже, это не по Божьему, не по Писанию. Запомните, Царство Божье. Не упреки, не обзывание, не оскорбление, не споры, не ругня, не осуждение, не уничижение, не выяснение отношений, а доброжелательство во всех его проявлениях. И дальше написано. Кто сим служит, вы слышите, сим чем? Праведностью, миром, радостью, любовью, доброжелательством. Кто этим служит, кто сим служит Христу, вы видите, чем Христу надо служить? Тот угоден Богу, и слушайте, и достоин одобрения от людей. Это самая лучшая евангельская проповедь. Наша жизнь и наши отношения к человеку или к людям. Итак, будем искать, вы слышите? Будем копаться, будем говорить проповеди, будем разбираться, в какой области, на какую тему. Будем искать того, что служит к миру, ко взаимному назиданию. Заметьте, слово «назидание», если мы говорим без упреков, без превозношений, просто в любви делимся мнением, то это, заметьте, заседает в сознании и производит внутреннюю работу назидания. Потихонечку меняются наши внутренние стереотипы, и мы к чему приходим? К назиданию. Нас Бог назидает через нами правильно в любви высказанные слова. Дух Божий эту мысль раскручивает в сознании человека, потому что в нем мы не возбудили противления. И мы приходим к взаимному назиданию, а следовательно, к миру, к взаимопониманию, к единению и любви. И у всех будет одно сердце, одна душа. Там недалеко и до общего имения и имущества. И будем в простоте и любви преломлять хлеб, радуясь и величая имя Божье. Ради пищи, ради иных языков, ради субботы, ради воскресения, ради десятины, ради свинины, я так уже сразу попутно говорю, не разрушай дело Божье. А что ж такое дело Божье? Дело Божье – это принять в любви человека и любовь, я уже так говорю, стимулировать в этом человеке, вот это и есть дело Божье. Чтобы он не грешил, чтобы он с этим боролся в себе в первую очередь, да? Чтобы он становился все добрее, лучше и мудрее. Вот это дело Божье. Когда начинаются упреки, мы разрушаем дело Бога в человеке. Если мы упрекаем, дело Божье в нас уже давно разрушено. Поблагодарите того, кто нас учил вот так вести себя. И дальше написано, все чисто. То есть, как я уже говорил, при условии, что если меня совесть не осуждает, я еще чего-то не понимаю и чего-то держусь искренне, ну, найдя это в Библии, имея для этого подтверждение, пусть я неправильно что-то понимаю. И все это чисто, если я не зло настроен против кого-то и ни с кем не спорю и не ругаюсь. Все чисто. Если живу по совести, стремлюсь к чистоте, доброте, любви, но что-то из вопросов обрядов, доктрин, там, не так понимаю. Но худо человеку, вот заметьте, все чисто, но худо это, но вот это не чисто называется, но худо человеку. Знаете, вот есть люди упрекают, да, осуждают, уничижают, а есть такое, ну поняли, что не надо упрекать, уничижать, а так сидит и демонстративно ест и смотрит в глаза. А я ем свинину, понятно? И вы думаете, это с любовью? Человек смотрит и с любовью это говорит? Вы заметите, сколько здесь ехидинки. Тут не ехидинка, это вроде даже маленькая. Тут такое, знаете, ехидина такая здоровенная. Худо человеку, который ест, но соблазн. Тот понимает по-другому, а я, знаете, если не словами, так поступком буду ему, как говорится, в пику укор делать. Ест на соблазн. Субботу демонстрирует тому, кто воскресенье празднует. Или кто-то воскресенье на соблазн тому, кто субботу празднует. Кто на языках говорит, демонстративно выражая, что ты вот такой рассякой хулитель. Павел даже, смотрите, что пишет. Лучше не есть мясо вообще. То есть я могу кушать, мне это можно. Это чистое мясо, там Павел пишет, да? Имеет в виду. Я могу кушать, но если рядом немощный, который, ну, к этому, ну, вот он так понимает, а я более духовный, то даже если мне можно, то я не должен есть перед этим человеком мясо. Лучше не пить вина, ну я не имею в виду пить вина здесь именно, вот потому что его надо пить, а недуга в желудке, и, конечно, ни стакан и ни бутылку. Вы тоже, я думаю, понимаете меня, да? Даже чайной ложки не надо. Ради вот этого человека лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого вообще. Вот другой по-другому понимает. Не демонстрируй пред ним. Не делай ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Так вот я хочу сказать. Вы видите, что такое любовь. Пусть мне будет плохо. Пусть я как-то буду страдать. Пусть я буду чем-то ограничен. Не только не спорить, не только не демонстрировать в наглую, вот так, знаете, в противовес ему, а я вот это ем или вот это соблюдаю. А даже вообще, вот вы видите, что кто-то вот так понимает, ради вот этого человека. Пусть вы трижды баптист, а к вам кто-то пришел, человек, который говорит, извините, я мясо не ем, я считаю, что это не надо. Вот я прочитал первую главу Бытие, и там написано, что Бог в раю сказал есть. И там про мясо, тем более про свинину, нет разговора. Чисто вегетарианская пища, причем свежая, сыроедение. Я сыроед баптист. Так вот, чтобы его не соблазнять баптист, я говорю, пусть он будет трижды баптист, он не должен есть. И на соблазн. Даже желательно ну, отказаться. Прояви любовь, чтобы ему это не было упреком или преткновением. От чего брат твой притыкается, соблазняется или изнемогает. И дальше. Ты имеешь веру, тебе так открыто. Ты так понял из Писания, ты так понимаешь, что Дух Святой тебе открыл там. Или есть, или не есть, или там говорить на языках, или соглашаться с субботой, или с воскресеньем. Но ты имеешь веру. Смотрите, совет какой. Имей ее, добавляю, тихонечко, сам в себе. Пред Богом. Не надо демонстрировать это пред людьми. И дальше написано, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Вот ты сегодня так понимаешь, что так надо, вот так и делай, тихонечко. Не упрекай, не учи, не спорь, не ругайся. Если тебя совесть не осуждает, блажен, счастлив, небо тебе будет обеспечено. Но если со временем ты начнешь понимать, что ты не прав, ты уже не блажен, и не изменишь свою позицию, то ты уже будешь не блажен. Совесть тебя уже осуждает, сам себя осуждаешь, слово тебя осуждает за то, что ты еще упорно чего-то держишься. И ты не блажен, и тебя ждет огонь, вода и медные трубы. Дальше. А сомневающийся, вот я пока что себя не осуждаю, вот, ну, в плане таком, что читаю Писание, вот как я понимаю, живу по совести, мне вот так открыто. Но с момента, как я начал сомневаться в том, чего я держусь, и продолжаю, там, допустим, есть, как здесь написано, а сомневающийся есть и ест, а уже сомневается, уже начинает понимать, Дух Божий это открыл, осуждается кем? Ну, тем голосом, который внутри его осуждает. Это голос Божий, голос Святого Духа, который обличает. Потому что не по вере. И заметьте, что такое вера? Вот пока у меня нет такого сознания, такого понимания, у меня нет доводов, нет аргументов, чтобы я согласился, заметьте, вот такая моя вера. Ответственности я не несу. А вот когда уже я начинаю осуждаться голосом Святого Духа, когда я уже понимаю, уже доводы все есть, и Слово Божье осуждает, и я это вижу, но просто хочу есть, или хочу, говорил, и говорю, и буду говорить. Когда я припираюсь с Богом и упираюсь, то есть, заметьте, не по вере. Умом уже понимаю, но не хочу. Поэтому это называется не по вере. Ты уже осознанно грешишь, а все, что не по вере, вот ты понимаешь, как надо делать, а не делаешь, грех. Ну и теперь вопрос такой. А вот когда человек уже понимает, что это грех, а продолжает делать, ну, а его уже-то, он же несет ответственность перед Богом? Да, перед Богом. А я могу его упрекнуть? Подсказать можешь, а упрекнуть нет. Потому что упрек не любовь. Я думаю, вот мы прочитали, когда-то я тоже уже читал это, объяснял. Ну, вы видите, вот та же самая глава, те же самые стихи, но теперь в ракурсе немножечко другом, в разрезе. Я не противоречу тому, что я раньше вам говорил, да? В принципе, это одно и то же, но вы видите из этого, как Слово Божье, вот в каком, это не то, что я там то в одну сторону, то в другую, я противоречу сам себе или смыслу Писания, нет. Новые оттенки вопроса добра и зла, праведности и неправедности. И, смотрите, та же самая глава с теми же самыми примерами, да, учит нас. Так что самое главное для нас, для тех, кто пришел ко Христу? Церковные доктрины? Я не против них, учтите. Я не против вечери. Я не против многомовения, если человек так считает. Я не против крещения, не против субботы. Я не против того, что в Библии написано делать, но это атрибутика, это сервировка стола, но это не пища. Пища – это научиться любить ближнего и даже врага. Пища – это как избавиться от собственной неприязни и зла. Это учение о благочестии. Кто не согласен с этим, кто считает, что благочестие нереально, что грех непобедим, это есть ересь. И наше поведение, когда мы кого-то упрекаем, осуждаем, уничижаем, это и есть ересь. Мы в ереси находимся. Мы говорим, вот когда-то вешали. Ну, а мы когда-то убивали, кого-то жгли, когда-то святые инквизиторы. Ну, святые, я имею в виду, конечно, в кавычках, да? Не, ну мы на костры никого не тащим. Мы просто его, как говорится, без соли съедаем. При этом еще говорим, что мы вегетарианцы. А человека слопали. Говядину нет, свинину тем более нет. А человека съели. Почему? Потому что он баптист. Нет, за баптиста тоже умер Христос. И за пятидесятника, и за папу римского умер. И поэтому любить надо. Это главное, чему мы должны научиться в нашей жизни. В доктринальных вопросах мы придем к этому. Я вам еще Напоследок хочу прочитать одно место из Священного Писания. Это послание апостола Павла. Пятая глава, да, и шестая, конец пятой и начало шестой главы. Значит, послание евреям. Сейчас, минуточку. Послание евреям. Так вот, смотрите, седьмого стиха. Пятая глава, седьмого стиха. Он, то есть Христос, в одни плоти своей, сильным воплями со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями, слышите, борьбою, усилием, пролитой кровью, добавляю я, навык послушанию, выработал привычку быть послушным Богу. И совершившись, вот некоторые говорят, принес молитвы и моления, потому что боялся, что умрет вечной смертью. Тут совсем не про эту вторую вечную смерть. Там, помните, поднимали вопрос, первой смертью умер Христос или второй, или двумя. Я уже на эту тему говорил. Здесь речь идет. Он сильным воплем со слезами принес молитвы и моления, добавляю, не уступая искушению, не поддаваясь на искушение, чтобы не согрешить, могущему спасти его от смерти. Если бы он согрешил, сатану за грех надо уничтожать, Христа надо уничтожать вторую, как уже кто-то говорит, вечную смертью, без права на воскресение. Он не мог бы быть нашим спасителем и первосвященником. Все, и нам всем труба. Так вот, он услышал за свое благоговение, что не уступил, не сделал уступки и твердую веру противостоял дьяволу и его искушениям. И хотя он и сын, поблажки ему не было от Бога. Страданиями навык послушанию. Как же без усилия, как же без борьбы, как же без креста и без крови. И совершившись, то есть достиг совершенства, сделался для всех послушных ему. Слушайте, теперь нам быть послушными, ему это идти его стопами, да? Стал виновником спасения вечного. Чтобы мы спаслись, должны делать то же, что он делал. Далее. Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. О чем надлежало бы нам говорить много? Как он совершился, как он стал совершенным, как он принес молитвы и моления, не уступая искушению. О сём нам надо было бы говорить много, чтобы мы научились любить, не упрекать, не унижать кого-либо. Но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. А почему? А потому что наша религия поставила нас на колеса доктринальной религии. Нам рассказали, что главное, вот как креститься, а не что это обозначает и к чему это нас обязывает. Нам объяснили, что не надо пропускать вечери, что надо мыть ноги, неважно с каким духом дальше по жизни, да? Что нам надо соблюдать субботу или воскресенье, говорить языками, и у нас способность слышать потерялась. Вот такие простые, понятные вещи. У нас уши повяли, закрутились трубочкой, и звук туда не попадает. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. В каком плане учителями? Как стать совершенными и победить грех? Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Теперь смотрите, всякий, питаемый молоком, дальше смотрите, не сведущ в слове правды, в слове святости, я добавляю, в слове праведности, потому что он младенец. А чего же он младенец? Слушайте, твердая пища, что это такое? Как стать совершенным? Как освятиться, победить грех? Вот это твердая пища. Твердая пища свойственна совершенным, вот вы обратите внимание, и совершившись, то есть став совершенным, тут вообще не про вторую вечную смерть идет речь. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Теперь читаем. Твердая же пища свойственна совершенным, теперь слушайте, у которых чувства, навыкам, приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, это про людей написано. Навыкам. Теперь, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Вы слышите, да? Вот о чем речь идет здесь. У которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть, что такое чувства навыком приучены? Оттуда уже не выходит желание спорить, ругаться, выяснять отношения, упрекать, разделяться, на кого-то грязь какую-то кому-то лить, да? А теперь следующая глава. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим, заметьте, к совершенству. Он, совершившись, далее совершенный, чувство навыком свойственно совершенным, да? И теперь поспешим в первую очередь к совершенству. Какому? Чувства навыком должны быть приучены к развлечению добра и зла. Плоть греховная должна быть распята. Споры, разногласия, ругня, выяснение отношений неприемлемы, если мы дети Божьи. Поспешим совершенству. И не станем снова полагать основания, имеется в виду своей веры, да, обращению от мертвых дел. Мы все курить говорим, что не надо, пить не надо, прелюбодействовать не надо. Смотреть вожделение можно, хотеть закурить тоже, это не грех, да. Мертвые дела, действительно мертвые дела, убивать нельзя. А губить упреками можно, это же в заповеди нет. Так прямо не написано. И верю в Бога. Теперь смотрите, что такое начатки учения или молочная пища? Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном, о вечерях, многомовениях, субботах, свининах, десятинах. И это сделаем, если Бог позволит. Но в первую очередь надо вот этим заниматься. Я на этом заканчиваю, больше не хочу вас задерживать. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Размышляйте, о чем мы с вами читаем. Думайте, анализируйте. Прав я, не прав? Конечно, я говорю, как прав, но я говорю на основании Писания. Кому-то это может не понравиться, для кого-то это будет неприятно. Вот, осуждаешь людей, вот, от тебя не слышно добра никакого. Но это право выбора каждого человека. Мой долг сказать, как написано. Мой долг привести все аргументы Писания, жизнь, опыт, чтобы вы поняли, что есть для этой точки зрения основания и что так правильно по Писанию. Жизнь нас этому уже научит, если мы будем в нее вникать. Но я что хочу сказать. Мы сами должны делать выбор. Я вас не тяну, не заставляю, анафему никому не объявляю, исключать никого не собираюсь, потому что никого не принимал. Но это наш выбор. И этот выбор сегодняшний может решить нашу вечную участь и наше благополучие пока что в этой жизни. Всего хорошего и до встреч будущих, которые происходят по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом.